Мир на ладони. Оксана Лебедева. Внутренний космос Олега Зиновьева.
Мы договорились о встрече с петербургской писательницей, искусствоведом Людмилой Николаевной Митрохиной в старинном здании Санкт-Петербурга на Невском проспекте в Доме книги, который расположен в доме Зингера. Администрация предоставила нам для интервью уютную литературную гостиную, где очень хорошо чувствуется дух Санкт-Петербурга, и это место, которое располагает к разговору об искусстве и о творчестве.
У меня в руках книга «Золотое сечение судьбы», которая посвящена творчеству тотально слепого художника Олега Зиновьева. Работала я по его записям, воспоминаниям и, естественно, в живом контакте, который до сих пор во мне живет, и до сих пор я этого человека мужественного, уникального, неординарного забыть не могу. У меня в руках, я бы сказала, вообще моя творческая гордость. Это для меня и победа, и погружение в такой материал великолепный, интересный, который очень повлиял на мою и творческую, и литературную судьбу, и вообще на мироощущение всей нашей Земли, планеты и людей. Эта книга появилась на свет благодаря его друзьям и нашим друзьям, которые помогли издать это издание. Да, оно скромное, но оно с иллюстрациями, с его работами. В эту книгу вошла такая документально-исследовательская повесть о жизни Олега. И это все взято из жизни. 7 дней слепого человека. И вот в эти 7 дней я постаралась охватить самые основные моменты его жизни. Жизни для нас, зрящих людей, необычной. Это, я бы сказала, некий огромный космос, мир, который познается совсем другими органами чувств, которые есть в человеке, и развиваются они тогда, когда организм требует этой компенсации.
Людмила Николаевна, я познакомилась с вашей книгой «Уроки тьмы», и меня поразило там, насколько точно вы передаете ощущение незрячего человека, когда он выходит на улицу, когда он встречается с различными препятствиями, как вот он воспринимает мир. А что помогло вам так точно это описать? Наблюдение за Олегом Зиновьевым, его, может быть, подробные описания, да? Либо это погружение в мир незрячего человека и ваше творческое воображение?
Все вот эти компоненты, они все присутствуют. Но в первую очередь это знакомство с живым человеком, с личностью. Второе, конечно, есть такие детские воспоминания по литературе и рассказах незрячих людей, которые меня привлекали и запоминались мне на всю жизнь. Конечно, первое – это контакт с человеком, и второе – это абсолютное погружение. То есть надо преодолеть себя и надо постараться погрузиться в эту жизнь. Понимаете, одно дело слушать, а другое дело попытаться это перенести на себя, войти в эту роль. Доходило даже до абсурда. Я дома закрывала глаза, вставала утром, чтобы налить себе чашечку кофе, чтобы вымыть эту чашечку, чтобы взять что-то из холодильника, дойти в одну комнату, в другую комнату, на ощупь найти какие-либо вещи, ту же зубную щетку. Это развивает не только память, а сам мозг, мышление, восприятие мира через тактильную чувствительность. И это все в нас живет, в организме человека, потому что я общалась с таким уникальным, мужественным человеком, я поняла, насколько наш мир неизведан нами самими, и насколько этот материал богатый, еще не исследован до конца, можно сказать, учеными. Олег мне помог в этом. Я, конечно, с ним общалась, я, конечно, с ним ходила по улицам, мы ходили в музей неоднократно, мы ходили в Союз художников, часто ходили в его мастерскую. Я видела его передвижение, я видела, как он это делает быстро, четко, и насколько у него хваткий, быстрый мозг, и насколько у него великолепная, потрясающая память. Это мозг-компьютер. Эта ситуация развивает человека, необычайно проявляет в нем такие залежи богатства человеческого организма, которые помогают ему выживать.
Меня потрясла одна мысль из вашей книги о том, что Олег Зиновьев стал настоящим художником, когда потерял зрение. Это, с одной стороны, кажется совершенно абсурдным, но, с другой стороны, это так, и его жизнь и судьба это доказали. Объясните, пожалуйста, как это могло случиться?
Но после всех наших общений я сама пришла к этой мысли неожиданно. И при общении Олег подтвердил это. Почему поле зрения ограничивалось со временем, и его возможности как человека зрячего гасли, и он был, ну, как бы ограничен и не уверен. Он не прикасался к темам большим, каким-то листам, каким-то проектам. А вот когда наступила тотальная слепота, и когда он ее трагически, мужественно перенес, то и его вот это сосредоточение, внутренний обзор мира, который он видел, который он ощущал и который он еще и фантазировал, дал ему возможность свободного полета. И он тогда стал по-настоящему творить. Он понял, это мир мой. И все, что было в нем заложено в предыдущей жизни, и его способностями, интеллектом, фантазией, воображением, творчеством, все это воплотилось уже в темноте. Поэтому он мог себе позволить, просто просыпаясь, предположим, рано утром, уже был готов у него планшет с листом бумаги на мягкой подкладке, и он мог себе позволить карандашом зарисовать тот образ, который он видел во сне. Ничто его не сдерживало. Он был в свободном полете. Потом он мог этот образ, эскиз, воплотить уже в пластике. Он также проходил тактильно руками по своей, можно сказать, заметке. И это все у него восстанавливалось в памяти. И он это все тактильно изображал уже в материале. Это потрясающе, но это факт. Человек стал свободен в творчестве после тотальной слепоты.
Расскажите, пожалуйста, в каких техниках работал Олег Зиновьев?
Олег Зиновьев владел многими приемами. Первое, конечно, с чего он начал, когда тотально ослеп, это он начал с глины, с пластилина. Это развивало тактильность, появлялись образы. Затем он плавно переходил к более профессиональным материалам, к шамоту, терракота. Но самое главное, он еще овладел искусством резьбы по дереву. Это настолько опасно для незрячего человека, работая со стамеской острой, с молоточком, где надо было проводить линию, одним постукивая и ведя пальцем, а вторым проверять, куда это ведет линия, и представлять этот образ. И первая работа, которую он, как он говорил, сделал, Ксения Петербургская, он ее изваял из дерева, но она была вся розовая от его крови. Но дерево он очень любил. Это материал природы, он теплый. Он поддавался его рукам, его фантазии. Поэтому он гулял часто, тотально слепой, по своим тропам. Он гулял по лесу, он искал эти коряжечки, вот эти сучки, пеньки. Он все это собирал на даче, все это приносил. И из этого получались у него произведения искусства. Дерево он обожал. Но наступил момент, когда он понял, что больше с деревом работать не может, иначе он потеряет руки. Израненные руки, они потеряют тактильность, чувствительность. И он перешел уже к материалам пластическим, клепке, которая пошла у него великолепно.
У вас в книге тоже еще есть один образ, который мне очень понравился, что он брал в руки глину, начинал ее разминать, и к нему приходили образы, фантазии, которых у него до этих пор не было. Когда вдохновения не было, он просто брал материал и начинал вот его мять. А как вы объясните это, как искусствовед?
Любой материал настоящему художнику – это подсказка. Я сейчас работаю со скульптором Тамарой Дмитриевой, монографию мы заканчиваем. Она говорит, это относится и к Олегу Зиновьеву. Если я знаю, что я хочу сделать из бронзы, это одна фактура, это один образ. Если я знаю, что я хочу изобразить человека более детально, может быть, как-то в чем-то иначе, я уже знаю, мне надо перейти к гипсу или к шамоту. Поэтому Олег, когда брал в руки материал, он чувствовал, что из него может получиться. Это дано природой. Этому не научишься вот просто так, ни в школе, ни в институте, ни в академии.
А где можно познакомиться с работами Олега Зиновьева? Где они хранятся?
Где хранятся работы, я, к сожалению, вот сказать точно не могу все работы, потому что много работ у него было в мастерской, и кому перешла мастерская, в чьих руках, но я знаю, что много работ находится в музее в Санкт-Петербурге, вот в ДК Шелгунова, где мы проводили встречи, там достаточное количество работ. Конечно, работа «Взгляд в себя» из Шамота, то, что сделал Олег, это потрясающая работа, находится в Русском государственном музее. Работа уникальная, и мы с Олегом были на выставке в Михайловском дворце, когда выставлялась в том числе и его работа. Работа «Взгляд в себя», Ну, я хочу сказать, гениально. Мало того, что по пластике своей она авангардна. Это обтекаемая фигура. Понятно, что человеческая. То ли шаман, то ли мыслитель. Неизвестно кто. Но самое главное, мы видим наклоненную вроде как голову, но где вместо лица пустота. И видим руки, которые проявляются из этого шамота, который держит то лицо, которое должно быть на месте лица. Эта работа говорит о том, насколько сосредоточен слепой художник. Он работает, сосредотачивается в самом себе. Он концентрирует и впитывает в себя вот эти все образы. Он их удерживает. Он все время живет внутри себя. Но внутри его находится космический мир. Не только его личный мир. Это все наше мироздание там. И вот эта мысль его, мы с ним говорили об этой работе, он как бы смотрит сам себя. Он не видит себя. И вот это лицо у него в ладонях. Работа привлекала внимание многих посетителей и лаконичностью своей, пластичностью, а главное дело философской мыслью, глубочайшей философской мыслью. Я бы сказала, что вот это сосредоточение нам, зрячим людям, всем очень не хватает, потому что мы отвлекаемся на явное, то, что видят глаза, на цвета, на формы, на шум, на движение, но мы не учимся сосредотачиваться внутри, осмыслять все, что перед нами. А Олег этому учит, и он научился этому.
Там он говорит о том, что он хотел создать галерею образов людей, которые помогали вот именно незрячему человеку, там Брайль, потом Адлер, Грот. Вот ему удалось это сделать?
Он заболел этой идеей и очень хотел воплотить, но он понимал, что это реалистические образы. Он понимал, как это сложно слепому человеку воплотить. Он искал методику, он подходил к ней очень длительно, и он нашел ее. И эта методика воплощения реальных образов, то, что он делал, это бралась фотография. Здесь, конечно, ему нужна была небольшая помощь со стороны, и помогала ему Валентина, супруга. Накладывали как бы вот эту кальку прозрачную на портрет, фотографию, и как бы ставились определенные точки, где черты лица и какие черты лица. И уже вот по этим точкам, по вот этому, можно сказать, оттиску, он делал уже объемный образ. Он эти точки изучал, размеры эти запоминал, он измерял их по-своему. Он изучал эти черты лица, потом он их накладывал, потом он делал объемы. Я видела эти портреты, он достигал потрясающих результатов. И вот эти работы, портрет Грота, портрет Галвина, портрет Смолина, портрет Луи Брайля. Они находятся в музее.
Шелгунова?
Да, Шелгунова. И там же самый первый портрет шамота Александра Невского. Методики у него разные. Вот если взять методику акварели, меня это потрясло. Тотально слепой человек работает акварелью. И это тоже работа мозга, работа памяти. Надо выстроить эти краски в такую последовательность, запомнить эти все оттенки, представить вот эти все планы, первый, второй, третий. Надо представить, что ты хочешь изобразить. Выстраивая эти планы, он нашел свою методику, он из пластилина делал маленькие такие кругленькие, извилинки, и он накладывал на эти пространства первый план, второй план, третий план, и потом накладывал уже как бы за определенные краски. Более того, он знал, какую краску с какой краской надо смешать, чтобы получить тот оттенок, который нужно получить. По готовой работе он проходился еще раз по всей работе, так, чтобы это не было резких планов, чтобы это было как бы туманно, воздушно, и достигал определенного результата эффекта. Эффекта пространства, эффекта насыщения воздухом, светом, тени и полутона. И это все у него получалось.
Да природу он изображал так?
Он природу изображал, и ночи изображал, и холмы природно изображал. Изображал деревья заснеженные. Часто вспоминал формы деревьев, корней деревьев, стволов, ветвей. Это он делал очень быстро, потому что в памяти у него была великолепная. Моментально наносил рисунок, и все оттенки уже карандашом работал. Если вспомнить, как он двигался по городу, как он запоминал, то я хочу сказать, что это человеческий навигатор. Это навигатор, который создан мозгом человека.
Лена Николаевна, расскажите, как вы познакомились?
А знакомство наше было, я очень благодарна, опять же, Тамаре Викторовне Дмитриевой, скульптору. Тамара знала его до меня, потому что она в секции скульптуры была, и он подходил к ней, спрашивал какие-то советы.
Секция скульптуры где?
Союза художников Санкт-Петербурга. И он говорит, что хорошо бы, я бы хотела, чтобы кто-то меня из искусствоведов посмотрел, и, может быть, что-то пару слов бы сказал, бы мне подсказал. И Тамара ко мне обратилась и говорит, вот есть такой художник. Да, он не профессиональный, он тотально слепой. Делает вот такие-то вещи. И я была изумлена. И сказала, что ты любишь писать о неизвестном. Действительно, я люблю открывать. Я не люблю писать о том, о ком написано много материала. Поэтому я сказала с удовольствием. Так мы встретились. И, конечно, когда я увидела этого человека, высокого, стройного, красивого, мужественного,
спортивного,
я узнала, что он еще марафоном занимается. Да, он с лидером бегает, но он бегает. Фигура у него юношеская, лицо у него мудреца. Я была покорена и его разговором, его прямолинейностью, его цепким умом. И меня потрясла эта семья, и как они с Валентиной общались, и как она его поддерживала. Вплоть до того, что он дома сам мыл окна, сам наводил порядки у себя в комнате, сам занимался птицами. У него были клеточки с птичками, с весенними. У него балкончик в его комнате был. К нему прилетали птицы и синицы, и он кормил всех, и чижи, и воробьи. Я считаю, что этот человек достоин продолжения темы и продолжения, может быть, описания его жизни, и, может быть, кто-то заинтересуется. И вообще, я очень рада, что эта книга у нас родилась, потому что она, я думаю, поможет не только людям незрячим и плохо видящим, но она поможет, в первую очередь, нам, зрячим людям, оценить то мужество, ту жизнь, которая вокруг нас есть.
Книгу Людмилы Митрохиной «Уроки тьмы» и ее монографию о творчестве Олега Зиновьева «Умозрение» можно прослушать в приложении к этому номеру.
А ученики у него были?
Я хочу сказать, что он, конечно, хотел передать свой опыт, но не получалось у него. Ведь художники были и незрячие, и плоховидящие. Там, в принципе, он общался, мастерская была как раз для слабовидящих. Но происходила какая-то, я бы сказала, ревность к тем возможностям и к тем вещам, которые делал Олег, и к тем вещам, которые делали другие художники. Но они занимались в основном малыми формами, декоративными формами. То есть таких вот серьезных подходов, которые замахивался на что Олег, у них не было. Но они видели и результат. Поэтому была определенная ревность и были определенные моменты, напряженные в их общении. Кстати говоря, мы встречались в Русском музее, и мы делали мастер-классы с детьми. И дети потрясающе видели его навыки, как он это делает, слепой человек, эти рисунки, они его обступали, они смотрели, они подражали ему, они с восторгом принимали все это. Он был очень интересный, и собеседник интересный, и очень радушный, добрый человек, отзывчивый, открытый, с юмором, но с сильным мужественным характером. Если надо было, он может сказать и так, что ты больше не подойдешь. Его не стеснялся.
А как его в Союзе художников принимали?
Тамара Дмитриева привела его в секцию скульптуры и показали его работы. И секция, ну, сказала, хорошо, мы рассмотрим. И они стали у себя на бюро рассматривать прием работы незрячего художника. И когда они стали смотреть его работы, ну, по фотографиям, по всем, и что-то они даже приносили воочию, они сказали, этого быть не может. Слепой человек не может делать так, как мы это делаем. И когда ему отказали, бюро секции отказало в приеме этого человека в секцию скульптуры. Тогда Тамара сказала Олегу, подаем апелляцию в правление. В этот же союз художников подали апелляцию в правление. И вот тут надо отдать должное Альберту Чаркину, председателю союза художников, который сказал, как незрячего человека с такими работами. А правление окончательно делает уже свой обход работ, которые бюро пропускает. И по апелляции выставляет и те работы, которые бюро зарезало. И работы Олега были выставлены. И правление прошло, и Чаркин отметил эти работы. Правление все поддержало, и в секцию, и в союз художников его приняли. Стратегически правильное решение Чаркина, потому что это поддержка не только Олега, это поддержка огромного количества людей, которые нужно проявлять себя, реализовывать свои способности. Он это сделал. И большое спасибо Тамаре Викторовне Дмитриевой, которая поддерживала Олега и которая подарила мне эту тему и его самого.
В книге вы рассказываете об Олеге Зиновьеве. Он еще жив, у него много планов, но вот уже 25-й год, и он ушел из жизни. В каком году это произошло?
Это произошло в 2018 году. Я бы хотела сказать его фразу. Она запомнилась мне надолго. «Когда мои глаза накрыла вечная тьма, я оказался в другом мире. Раньше я работал, чтобы жить, а теперь стал жить, чтобы работать». И я хочу сказать, что все-таки его помнят. И проводятся, я не сомневаюсь, и в музее общества незрячих проводятся какие-то показы. В дни блокады в Союзе художников я обязательно выставляю эту книгу «Золотое сечение судьбы». Олег был блокадник, и его супруга, они пережили блокаду. Очень много работ. У него очень много работ духовного плана и работы, посвященные блокаде. Работы потрясающие. Они находятся в музее городской скульптуры. Была его персональная выставка. Первая была самая яркая выставка, куда он приглашал своих бывших сотрудников. В 1924 году проходила передвижная выставка незрячего художника Олега Зиновьева, называется «Вдохновение» в Мурманске. Выставка «Память», библиотека для слепых. Люди вспоминают его, и это очень радует. И его работы продолжают жить. Работы он просто дарил. Где были встречи, в библиотеках или где-либо, он, конечно, их просто дарил. Поэтому сейчас они будут работать. И очень хотелось бы, чтобы этого человека помнили. Я горжусь, что «Уроки тьмы» издавало издательство «Речь». Всесоюзное общество глухих – это издательство, да? Мне дали авторский экземпляр. Он выполнен штрихом Брайля. И я очень дорожу этим экземпляром, и он у меня занимает почетное место среди моих авторских книг.